Зарубежная панорама. Константин Бенимович. Долгий путь к самостоятельной жизни.
Современные информационные технологии дают нам много возможностей, благодаря которым мы можем достигать поставленных целей, а также развивать свой творческий потенциал и совершенствовать свои профессиональные навыки. В октябре 2021 года я взял интервью у Ксении Блейк. Сейчас она живет в Англии. Я попросил Ксению рассказать о себе для читателей диалога.
Я родилась в Москве.
У тебя проблема со зрением именно с детства, и ты тотально незрячая.
Да, это проблемы с детства. В сад я ходила в специализированной в Москве, где были дети и незрячие, и слабовидящие.
Ощущала ли ты какие-то сложности в детском саду? Как у тебя коммуникация с детьми проходила?
Я не любила сад. Вот это точно помню, что сад я не любила. Но мне всегда хотелось домой, потому что это была пятидневка. Меня отправляли с 4 лет, соответственно, надо было жить с детьми, питаться, там, играть в игрушки. Была некая изолированность, как мне кажется. И я общалась там со слабовидящими детьми, потому что им как-то было легче меня найти. Только потом я узнала, что там были еще незрячие совсем дети. И там был мой одноклассник, с которым мы потом в школе учились до 10 класса. Но потом, соответственно, была школа, первый интернат номер 1 для слепых детей. Но там я проучилась, собственно, 11 лет, уже 12 класс. Я училась в Соединенных Штатах. Ну, тоже в школе разные, конечно, воспоминания.
А ты была в школе гуманитарий или же к естественным наукам больше тянулась?
Я между, наверное, но тянулась больше все равно к гуманитарии. Хотя у меня было неплохо с алгеброй, а вот с геометрией, может быть, не очень, а с алгеброй было неплохо.
А сколько человек было в классе твоем?
Начинали мы, нас было 9 или 10, по-моему, 10, и закончили 4.
У вас дружно был класс?
У нас класс был тяжелый. Мне кажется, что мы в целом были дружны, но при этом, как мне кажется, у нас у каждого были собственные проблемы психологического характера, которые было очень трудно потом преодолевать. Мне кажется, в начальной школе мы не были дружны, а вот в средней школе мы как-то очень сплотились.
Были какие-то у вас традиции, может быть, классные или общешкольные, которые ты можешь вспомнить с теплом?
Вспоминаю с теплом концерты новогодние, когда там были спектакли разные, был школьный театр. Вспоминаю английский клуб с удовольствием, когда мы учили какие-то стихи, Англию вспоминали. Я всегда любила английский язык. У меня любовь, наверное, была с детства с самого.
А что стало предпосылкой любви к английскому языку? Может быть, песни или литература?
Я была в 4 классе, и меня положили в спальню с девочками из 5 класса. Они учили английский алфавит. И меня что-то так зажгло, я ждала той минуты, когда я перейду в 5 класс, и я буду тоже учить английский язык. Потом песни пошли. Ну, ты же, наверное, сам помнишь, ты примерно одного времени со мной,
да.
Когда вся эта музыка, вся эта еда, все это необычное. Мне казалось, что это другой мир. Потом начались сериалы, где, ну, ты понимаешь, это как сказка. И отчасти это проблема, потому что тебе показывают вот этот, ну, такой радужный, красивый
мир,
мир.
Да.
А в итоге там тоже люди с такими же проблемами, а то и с более серьезными.
Ты упомянула, что ты ездила в Штаты и проходила обучение.
Да, на самом деле я очень хотела попасть в Штаты, просто у нас был конкурс, проводился каждый год в школе, это была организация Аспрял, и совместно с американцами у них была программа студентов по обмену, то есть это не только инвалиды участвовали в этой программе участвовали и здоровые дети, то есть русские ребята ездили в Америку жить в семье на год и учиться в школе, а американцы могли приехать в Россию. И я проходила конкурс 3 раза. В нашей школе проводился конкурс.
То есть ты не с первого раза сдала экзамен?
Нет, конечно. Ну, там не экзамен, там на самом деле было 3 уровня. Первый уровень, там, да, проверяются твои знания английского. Второй уровень, там тоже проверяется английский язык, но только так посложнее уже. А 3-й уровень, там собеседование, то есть тебя проверяют на то, сможешь ли ты жить в американской семье. Грубо говоря, проверяют твои психологические навыки, твою способность, собственно, выжить вот этот год отдельно от родителей.
Вот ты прошла собеседование, все документы были в порядке, ты села в самолет, и какие твои были ожидания? Вот когда ты уже взлетела.
Это такое, знаешь, смешанное чувство, потому что первое – это счастье. Ты летишь в Штаты, ты летишь туда, куда мечтал. Я, наконец-то, выучу английский язык, я буду как все, меня не будут ругать, со мной будут считаться, чуть-чуть буду понимать что-то. А второе, ну, представляешь, это 17 лет мне было. Ты улетаешь на год, вообще неизвестно куда. Ты вообще не знаешь, что тебя ждет. Никакая семья, ни город, ни климат, ни еда, ничего не знаешь.
Ну и к тому же это расставание с семьей, с родителями безумно.
У меня мама с бабушкой, они, по-моему, говорят, месяц друг с другом не разговаривали, потому что им было очень тяжело. Конечно, это год очень тяжелый. Я жила в штате Техас, где, соответственно, там испаноязычное население и там американцы. Там очень трудно, потому что у тебя семья, ты вообще не знаешь, как они реагируют. Единственное, мне повезло, что у меня принимающая семья, там был мужчина, который принимающий отец, он слепой. И было легче, так сказать, узнать об Америке, адаптироваться, познакомиться с незрячими людьми.
Отец был незрячий, а супруга его была зрячая, правильно?
Да, и все его дети зрячие тоже. И я познакомилась, конечно, с их друзьями, потому что они меня все время таскали на разные мероприятия с собой. Но, понимаешь, Кость, пока ты сам что-то не сделаешь, не приготовишь, не возьмешь там отвертку, не начнешь делать что-то сам, тебе то, что они говорят, как они это делают, тебе кажется, это заоблачно. Тебе кажется, что это происходит не с тобой. Они меня, конечно, там приучали самостоятельно готовить, меня немножко научили. И там яйца варить, и печенье печь, потому что в школе однажды нужно было напечь печенье. И мы с моей принимающей мамой это делали. И она меня учила, ну, так скажем, по ходу там. У нас были разные отношения, иногда хорошие, иногда не очень. Я скучала очень по семье, очень. Но интересный момент был в том, что они запретили моим родителям звонить мне каждые 2 недели, потому что они считали, что таким образом я буду еще больше скучать по дому. То есть они мне звонили только по праздникам. Ты знаешь, они очень правильно сделали, потому что как только тебе позвонят родные, у тебя жизнь в эмоциональном смысле, она переворачивается, у тебя начинается ломка. Ты ни о чем другом не думаешь, как только вернуться домой. Потому что если не звонят, ты живешь и живешь. Вот она жизнь идет, идет, идет. И Россия где-то там. Ты знаешь, что ты вернешься через год, но это где-то там. Но как только звонок от мамы, она: «Ой, привет, а у нас то, все. Дня два ты просто... Мне было тяжело.
Это болезненное состояние, и я тебя прекрасно понимаю.
Рассказала Ксения и о той американской школе, в которой она проходила обучение.
Это обычная школа. Я знаю, что у моей принимающей семьи раньше была еще девочка незрячая из Японии. Она училась в другом городе в интернате для слепых. И они сочли, что это огромная ошибка отправлять меня. То есть она жила там от каникул до каникул. Потому что от Сан-Антонио, где моя семья, до Далласа или Хьюстона, я сейчас не помню, до Далласа, по-моему, было очень далеко ехать, то есть это там часа 3-4. Ну и, конечно, они приняли решение, что она будет жить там. Со мной же они решили поступить иначе, они решили меня отправить в обычную школу, чтобы со мной быть. Но для меня это был опыт прежде всего, но я никогда не была в обычной школе с обычными людьми.
Это ранняя там... инклюзия.
Да. Мне сразу дали советника. Называется это, ну, типа, тьютор, человек, который говорит: вот вы там из России, я вам могу порекомендовать такие предметы для изучения. Ты с ней садишься. Я причем училась там в последнем классе. У них тоже 12-летка, в 12 классе. И мы с ней сели, обговорили программу, потому что в Америке есть, как и в Англии, предметы, которые ты обязан изучать для экзаменов. И есть предметы по выбору. У меня были 3 обязательных предмета и 3 предмета общих. То есть там, ну, грубо говоря, там хор, это мог быть, ну, любые могли быть предметы. И мы с ней проговорили, какие это будут предметы с учетом на специфику именно инвалидности. Они мне сразу дали реабилитолога. Ну, там без реабилитолога никак, потому что там огромные школы, и в школах состоит из 4 зданий. Нужно было на уроки ходить в каждое здание. И еще непривычно было то, что каждый предмет — разные люди. То есть ты не ходишь с одним классом, там в каждый класс свой предмет.
Как у тебя складывались отношения с одноклассниками? Все-таки это была новая школа, вообще для тебя незнакомая.
Да как-то так. Ну, учителя, конечно, представляли меня. Вот девочка незрячая, помогите. И учительница просила одного из ребят провожать меня на обед, потому что там большая столовая, одному там не справиться. Ну, у меня были там приятели, так скажем. Подружка у меня была одна или две таких хороших, с которыми действительно мы подружились. Причем обе они были испаноязычные. Ну, то есть они говорили по-английски, но родители у них были, по-моему, мексиканцы, ну, из Латинской Америки, в общем. А я тогда очень любила все эти сериалы, ну, как-то это было очень приятно, я как-то испанский там учить. Но так, чтобы вот именно друзей, понимаешь, как были в школе-интернате, меня там не было. Потом, Костя, понимаешь, ты приезжаешь на год, ты знаешь, что ты уедешь. И когда ты знаешь, что ты уедешь, очень трудно формировать отношения. Мне даже ребята говорили, что вот мы сейчас к тебе привяжемся, мы сейчас подружимся, а ты уедешь, мы расстанемся.
А говорили тебе такую фразу твои принимающие родители?
Да, они тоже, потому что они говорят: мы тебя и так видим только год, и мы хотим быть с тобой, и неизвестно, когда мы еще увидимся. Может быть, не увидимся никогда. И, к сожалению, они погибли, и не суждено нам было увидеться, поэтому они были отчасти правы.
Ну вот... Прошел год, ты вернулась в Россию. Как у тебя складывалась дальше жизнь?
Возвращаться было тяжело. У меня был первый год вообще ломка. То есть, понимаешь, если в Америке тебя считают за человека в общем и целом, а это, простите, 2000 год, это, да, это еще конец 90-х. То есть ты от относительно благополучной, как тебе кажется, жизни в Америке возвращаешься в бардак, где крики и вопли, тебе надо опять всего добиваться. То есть, понимаешь, у меня была ломка. Я первый год говорила: мама, я хочу обратно, я не хочу здесь жить. Мне было очень тяжело. Я, наверное, года два думала, что я уеду обратно. Они мне даже предлагали. Ну, я не могла уехать, потому что у меня был контракт там. По контракту ты там в течение 5 лет последующих не можешь выезжать в Соединенные Штаты.
Ты закончила школу в каком году?
В 2000.
Как у тебя вырисовывалась картина относительно профессионального образования?
Я не сразу поступила в институт, потому что мне нужно было адаптироваться снова к Москве. Я поступила на факультет подготовительное отделение Ленинского педагогического университета. И я там год проучилась, чтобы подготовиться к поступлению на ИНЯС, потому что я сначала вообще не знала, что я буду делать, но моя принимающая семья в Штатах сказали, что у меня склонность к языкам, и тебе надо идти в этом направлении. Я решила их послушать, решила подготовиться, и я потом поступила на факультет иностранных языков и культур в Московский Ленинский государственный педагогический университет через год окончания школы.
А какой язык обучения ты выбрала?
У меня был английский основной, а немецкий был второй.
Приоритет был больше на английский язык?
Да, конечно, конечно.
У тебя были какие-то сложности при сдаче экзаменов, и как вообще приемная комиссия отнеслась к тому, что пришла незрячая абитуриентка и сдает?
Они ко мне хорошо отнеслись, потому что было подготовительное отделение, потому что я знала уже тогда примерно процедуру сдачи экзаменов. Они все готовились, и меня заранее спрашивали, как это делать. То есть у них было времени подготовиться ко мне, а у меня к ним.
Прошло все очень лояльно.
Да, ну то есть понятно, что я там писала сочинения, побрали, я потом все передиктовывала, так же, как и русский, английский. Ну то есть писала, побрали, ассистент потом все это переписывал. Но у меня не было проблем, меня никто не обидел. И приемная комиссия великолепна, то что совершенно замечательно вообще было.
Как у тебя сложились отношения с твоими одногруппниками? Вообще о студенческой жизни своей расскажи.
Ну, у меня на самом деле была очень однообразная студенческая жизнь, потому что нам очень много задавали. А потом у меня не было общежития, мне приходилось каждый день ездить по 2 часа домой. А отношения у нас были разные. Я бы сказала, что первые 2 года были непростые, а на 3-м курсе и они повзрослели, и я к ним приспособилась. И однажды даже был случай, когда одна девочка сказала мне на 4-м курсе, говорит: слушай, я сегодня видела мальчика в метро с тростью, я ему помогла. Я вот думаю, ну, несмотря на то, что у нас были трудности, и мне как-то приятно было понимать, что они как-то прониклись, что ли. Мы очень тепло расставались на 5-м курсе. У нас мало очень было совместных мероприятий. У нас было соперничество, очень сильное соперничество. Я считаю, у нас были все амбициозные ребята. Даже не амбициозные, а все, ну, такие, так сказать, люди, которые хотели хороших, отличных оценок. Потому что амбициозные — это не совсем, наверное, слово. Они хотели быть лучшими. Вот у нас, наверное, человек 10 в группе хотело быть лучшими. Это была гонка. Вот в этой гонке нужно было не отставать.
А были ситуации, когда тебе твои же одногруппники помогали в обучении или в каких-то других ситуациях, может быть, там бытовых?
Да, да, ну можно было там иногда позвонить, попросить, когда у меня там чего-то начитанного не было. Помогали упражнения делать. У меня была одна моя родственница, которая приезжала, мне помогала иногда читать книжки. И моя троюродная сестра, она периодически помогала мне, потому что она заканчивала английскую школу, она мне вот помогала читать.
А как ты решала вопросы с литературой?
У меня был тяжелый в первый курс, потому что надо было компьютер осваивать. Я сканировала, просто покупала, ходила в библиотеки, у меня там кое-что мне однокурсница одалживала книжку. Какие-то книжки мне начитывала моя преподавательница, которая учила меня на подготовительном отделении, английский у нас преподавала, и мы ей доплачивали деньги, чтобы она мне книжки начитывала английские.
Ты на лекциях пользовалась диктофоном?
Я писала по Брайлю и диктофоном, да.
Но по Брайлю ты писала и активно?
Да, конечно.
После окончания университета?
Я дальше поступила в МГУ на переводческий факультет, то есть я решила не идти в аспирантуру, а решила пойти в МГУ на переводчика в сфере языков и культур.
То есть это после 5-го курса?
Да, я поступила сразу, и это было 2 года. Это как, знаешь, как сейчас магистратуру.
Какая-то переводческая практика у тебя была, и как она у тебя складывалась?
У меня там был письменный перевод и был последовательный перевод. Письменный перевод у меня не пошел. Я поняла, что мне не дано переводить письменно. Устный последовательный у меня хорошо шел. Но для того, чтобы это было, нужно было очень много заниматься. нужно было новости заучивать, нужно было отслушивать BBC, нужно было стоять у зеркала, повторять эти фразы такие, чтобы тебе переводить было проще. У нас была прекрасная учительница Светлана Сергеевна Сорокина. Она просто великолепна. Я ходила на последовательный перевод с огромным удовольствием.
Вспомнила Ксения и о том периоде, когда она работала в журнале «Диалог».
Да, было-было. Очень благодарна Александру Ивановичу Лапшину,
ныне покойному.
Да, за то, что он мне предоставил такую возможность научиться расшифровке. Ну и вообще так немножко даже почувствовать работу, деньги. Очень рада этому. Очень большой опыт, хороший, интересный опыт. Интересные расшифровки были. Я тогда поняла, что люди очень многого добиваются, а у меня многого чего не хватало. Мне не хватало смелости.
А ты вообще стихи писала когда-нибудь?
Не, никогда. Я не люблю писать стихов.
Но читать любишь?
Конечно, я в школе очень любила учить стихи. Я причем бралась учить самые сложные стихи. Там Лермонтова «Смерть поэта» надо было, там еще говорят, дайте мне большой стих, я должна его выучить. Я участвовала в вечерах, любые стихотворные вечера, я была вот там.
Расскажи, как вообще у тебя проходил путь твоего трудоустройства, возможно, даже и на открытом рынке труда.
В России я участвовала в перспективе, были в перспективе конкурсы «Путь к карьере». Мне там помогали написать резюме, мы там делали самопрезентации, то есть, например, кто ты сейчас, какие планы на будущее. Я там с ребятами, с хорошими познакомилась, с инвалидами тоже, с некоторыми до сих пор общаемся. И, ну, у меня было пару собеседований, меня должны были взять в Ситибанк, но поскольку был 2008 год, грянул кризис, и я пошла работать в колл-центр «Телекурс». Я преподавала компьютерную грамотность людям, то есть учила их там печатать на клавиатуре, программам Word, Excel, там в интернете учила их работать.
То есть базовые навыки.
Базовые навыки, да. Несмотря на то, что там тоже все было по-разному, как всегда и везде, но я благодарна тем людям, которые были моими студентами, потому что у меня ощущение, что они научили меня большему, чем я их, потому что когда ты видишь человека, да, он там не может нажать кнопку, но он родил детей, воспитал детей, кандидатов наук, и ты думаешь, а кто ты-то перед ними? Ты там что-то о жизни рассуждаешь. Ты понимаешь, что вообще-то жизнь, она не такая, она не состоит из дома и компьютера, а она состоит вообще-то из труда, компромиссов и каких-то жизненных проблем, которые надо, в общем-то, решать.
А что было самым сложным в твоей работе в телекурсе?
Как ни прискорбно, самым сложным было снова адаптироваться, потому что я же была в двух университетах, я была практически в зрячем обществе. Опять уйти от инклюзии в замкнутое пространство, вот это было сложно.
Я знаю, что сейчас ты живешь в Англии, и уже достаточно продолжительное время. Сколько?
11 лет.
Расскажи, как ты решилась на переезд?
Я на самом деле ехать не хотела, я была относительно довольна своей работой. Ну, понимаешь, когда тебе там 29-30 лет, 28-29, мне на 30 мне как раз в Англии исполнилось, очень трудно что-либо менять в жизни. Но в какой-то момент просто моя мама разговаривала с одной своей подругой. И она сказала, что ее дочка уехала в Шотландию, плюс мой один знакомый в Англии выиграл чивнинг. И во мне что-то взыграло. Я думаю, ого. Я говорю, что, так можно? Он говорит, конечно, можно. Бери гранты, собственно. А до этого, в 2005 году, перед окончанием университета, как раз за год, мама подарила мне путевку в Англию. И мы с ней поехали на неделю в Лондон, и мы смотрели все достопримечательности. Мне просто понравилась эта страна. А самое интересное, что я там встретила своего друга, с которым мы общались по скайпу. Он меня в ресторан пригласил. Ну, как-то это было очень тепло. И в конце, когда мы уезжали, там был фонтан, и там говорили, что если ты кинешь денежку в этот фонтан, ты обязательно вернешься в Англию. Я думаю, ерунда какая-то. Я думаю, ну ладно. Я что-то забыла об этом благополучно. Ну вот, а потом, когда вернулась, как раз мамина подруга рассказала, вот, что ее дочка выиграла там. И я поняла, что я тоже хочу. Причем у меня идея-то была какая? Ну просто приехать, поучиться, там Англию посмотреть побольше. Ну и вернуться, там английский подучить. Уже на другом уровне, так скажем. Но все-таки прикоснуться к BBC, к королеве там. Ну и я набрала в интернете гранты на обучение за границей. И мне попал вот фонд Форда, и я подала анкету. Первый тур прошла, второй тур прошла. Нет, первый была анкета просто заполнение. Они сразу говорят, давайте на второй тур. Я приехала, прошла собеседование, говорит, ну все, готовимся, значит, к Англии. И я начала готовиться к сдаче экзамена. Первый экзамен, он называется IELTS. IELTS, International English Testing System. То есть международная система тестирования английского языка я первый раз не сдала, потому что я была, так скажем, не готова, прям скажем, вот именно к формату. Потом я нашла по скайпу занятия. Это была школа English by Skype. Ольга Козырь, там замечательная женщина из Австралии. И она говорит, у тебя все получится. И я занималась с преподавателем из Канады. Мы с ней долгое время поддерживали отношения, общались потом после уже этого. И я потом сдала экзамен и поступила на магистратуру. Я хотела поступать на журналистику, а в итоге, потому что экзамен сдала позже, и Кембридж затянул с тем, чтобы они же меня отправляли по Брайлю, вот этот экзамен, а это все долго делается там, поскольку они затянули. Мне пришлось поступать не в Шеффилд, а в Лондон, в университет Лондон Метрополитен на факультет специалист в сфере электронных СМИ. И вот с этого началось, собственно, все. Я приехала, поступила на подготовительный курс, они мне предложили, чтобы адаптироваться так к университету, привыкнуть. У меня как раз там был реабилитолог, она со мной была, наверное, где-то 2, максимум 3 недели. Научила меня ходить от университета к общежитию. И обратно я жила вот как раз в общежитии. У нас там было общежитие, то есть у нас была общая кухня и 3 комнаты. У нас жили ребята из разных стран, из Африки, потом из Мальты, и вот я с ними. Я там 1.5 года прожила в этом общежитии.
А были моменты, когда хотелось очень домой, всё бросить и уехать?
Нет, вот тогда этого не было. Мне очень хотелось остаться. Я этого не скрываю. Это все потому, что мне дали грант, у меня была комната, у меня было общежитие. Я сама начала наконец-то ездить одна. Я начала готовить. То есть мне понравилась самостоятельная жизнь, и мне не хотелось домой.
А живя в Москве, ты с тростью ходила?
Да, но немного, скажу честно.
Как ты искала работу после обучения?
Я же после университета сразу замуж вышла. Первые 2 года я работу не искала, я решила посвятить себя семейной жизни. Я решила научиться готовить и понять, что такое семейный быт. Я решила отдохнуть от учебы, от всего. Я начала заниматься волонтерством, я помогала пожилым людям изучать компьютер. Я начала спортом заниматься, теннисом. Я пошла по пути тому, чтобы меня люди узнали. Я понимала, что на работу просто так меня никто не возьмет без опыта работы. И через 2 года первый раз поступило предложение. Моя мечта была поработать в Королевском институте слепых. Я считала, что это одно из интересных мест, и мне нравилось, что они делают. Мне нравилось, как они работают с тифлокомментированием. Мне нравились их подходы к разработке там, товаров для незрячих. У них магазин большой, там есть товары для дома, для кухни. И мне как-то хотелось понять, как живут и функционируют, работают незрячие люди. Я первый раз не прошла собеседование. Там собеседование состоит из 2 частей. Там первое ты сдаешь тест письменный. Тебе нужно, например, написать маленькую статью. Тебе дается 2 приложения. Тебе их нужно сравнить. Какое лучше, какое хуже. Или, например, тебе говорят, опишите свою любимую программу для просмотра телевидения. Почему она вам нравится? То есть тебя просят использовать, как это говорят, мыслить критически. То есть
критическое мышление.
Да, совершенно верно. Мы дошли до теста, значит, тест и потом собеседование. Там разные вопросы. Например, почему вы хотите работать в компании? Опишите свой опыт работы с технологиями. Например, тебе говорят, а как вы будете взаимодействовать с клиентами? Есть ли у вас трудные клиенты, у которых помимо зрения есть еще особенности? И самое главное, тебе нужно отвечать на вопросы, приводя конкретные примеры. Ты не можешь отделаться просто, так скажем, там да или нет.
То есть ты прошла собеседование, такой долгий путь.
Я вообще прошла 10 собеседований, наверное, в других организациях 2 или 3, и 6 или 7 в Королевском институте слепых. И последний раз, уже какой там 7-й, меня взяли на работу.
Уточни, куда?
В Королевский институт слепых. Сначала меня взяли на вакансию помощника менеджера проекта. И эта вакансия, как они называют, учебная. То есть это вакансия год. И предполагается, что в этот год ты обретешь те навыки, которые тебе позволят трудоустроиться либо в этой же организации остаться, либо трудоустроиться в другую. То есть ты первые полгода, даже, наверное, месяцев 7, работаешь, а потом ты начинаешь искать другую работу. То есть тебе разрешают посещать какие-то тренинги, курсы. Я в это время занималась волонтерством в организации в нашем городе, в моем, где я живу. Есть организация, которая по защите граждан. То есть, грубо говоря, они дают советы гражданам по разным вопросам. Например, развод, конфликты с соседями, проблемы с работой, проблемы с пособиями. И я у них была на практике. Моя работа входила, например, получить письмо по электронной почте, понять, в чем проблема, найти в базе данных возможный ответ на эту проблему и посоветоваться с менеджером и написать этот ответ.
Назови город, в котором ты живешь.
Милтон Кинс. Очень было интересно там работать. Это та организация, когда ты узнаешь страну изнутри. Например, у меня был случай, когда нужно было помочь девушке 16-летней, которую выгнала из дома мама. И она жила у друга в гараже. И нужно было ей помочь, где она может попросить помощи. Ну, то есть там, допустим, есть организации в городе, которые предоставляют жилье там от 16 до 18 лет, там, до 21 там как-то. Как можно пособие получить? Потому что в Англии могут получать пособие дети, если им там негде жить.
То есть дать справочную информацию по
социальному сопровождению. Да, совершенно верно. Ну, то есть, интересно, там одна женщина написала, что сосед у нее, его собака перелезает к ней через забор и ломает ей там кусты, вот что делать. Ты узнаешь там многие вещи, которые нужно там людям помогать. Оказалось, что в Королевском институте слепых открывалась внутренняя вакансия. Внутренняя вакансия — это значит та вакансия, которая доступна только для членов организации. И это вакансия на должность специалиста по доступности и адаптивным технологиям. Я уже тогда кое-что знала о доступности, потому что мне пришлось консультировать мою начальницу. Они тогда разрабатывали европейские курсы по тифлокомментированию, и меня спрашивали на тему доступности. Мне нужно было искать много информации и помогать им адаптировать учебный материал. И, в общем, мне это помогло. Значит, открылась эта внутренняя вакансия. Это было уникальное собеседование. У меня выключался компьютер, у нас отключали свет. У нас было все, что угодно. Я думала, я вообще там просто, мне инфаркт будет. Я прошла также, это был тест, потом я прошла собеседование, и вот мне звонит уже моя новая начальница, говорит, мы решили тебя взять. Я ей очень благодарна своей новой начальнице, потому что она дала мне шанс не только действительно стать специалистом, а научиться доступности, потому что она меня брала практически без опыта. Но поскольку им требовался человек со знаниями программ экранного доступа, плюс к тому, чтобы там к знаниям, стандартам доступности, мне приходилось очень многому учиться на рабочем месте. У нас, конечно, были разные отношения. Мы до сих пор с ней поддерживаем сейчас отношения, хотя и не работаем вместе. Но это было уникально, это бесценно просто, когда в нашем мире кто-то дает тебе возможность реализоваться, потому что на Западе очень трудно найти работу, если у тебя нет опыта. Я проработала 3,5 года, с 2016 по 2019 год. Затем просто нас отдел расформировали, и я перешла работать в организацию, в которую я сейчас работаю, называется DIG Inclusion, то есть D-I-G, and then Inclusion, I-N-C-L-U-S-I-O-N.
С огромным удовольствием рассказала Ксения о том, как она любит проводить свободное время и какие есть у нее увлечения.
Я очень люблю путешествовать, люблю ходить в походы, люблю ходить на длинные прогулки, там 10-километровые. Я человек спортивный, я люблю очень спорт, с удовольствием готова принимать участие в различных спортивных мероприятиях, если они есть.
А часто такие проводятся?
Ну да, проводятся-то часто, но дело в том, что у меня просто в связи с работой не часто получается в них участвовать. Еще и готовить люблю, читать, да. Но я вообще люблю что-то новое, никогда не отказываюсь, если что-то предлагают сделать то, что я никогда не делала. Вот,
а вот. Читать любишь в брайлевском виде или в аудиоформате? Или как?
Больше в аудио, к сожалению. Ну, просто потому что времени не так много. Я с брайлевским дисплеем работаю на работе, это да. А читать все-таки в аудио, потому что времени нужно много.
Ксения, мы очень много с тобой поговорили, и, тем не менее, осталось много незатронутых тем. Что ты можешь пожелать читателям журнала «Диалог», исходя из того опыта, который у тебя уже есть?
Прежде всего, хочу всем пожелать не терять мотивацию и оптимизм. Я считаю, что человек должен верить в себя и верить в свои мечты, но стараться прилагать усилия к тому, чтобы эти мечты стали реальностью. Я желаю, чтобы мечты каждого человека стали реальностью. Может быть, не завтра, не послезавтра, но чтобы ни у кого не было желания бросить все и сдаться. Вот этого мне хочется пожелать.